Два года Украина противостоит вторжению регулярной армии России. 24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ нанести ракетный удар по мирным городам соседнего государства. В те же минуты, когда обломки поврежденных взрывами жилых домов начали сыпаться на головы украинских граждан и погребли под собой первые жертвы обстрела, российская бронетехника нарушила границы страны, чей народ глава России продолжает называть братским. В стремлении, видимо, тоже по-родственному отобрать у Украины территорию, стирая при этом с лица земли целые села и города, Владимир Путин, не считаясь с потерями, гонит на убой также российское население. Однако захватнический поход российской армии, позволивший ей на сегодня временно оккупировать около 20% земель Украины, начался вовсе не в 22-м году. Первый выстрел необъявленной войны против Украины был сделан 10 лет назад с зелеными человечками во время незаконной аннексии Крыма и сколачивания под российским кураторством сепаратистских образований ЛНР и ДНР. Полномасштабная реализация так называемой программы «Русский мир» началась в 2014-м в украинском Крыму и на Донбассе. Собеседнику русской службы «Радио Прага» международного вещания чешского радио «Radio Prague International» сегодня 35 лет. Он родился в городе Енакиево Донецкой области Украины и там же, на Донбассе, провел большую часть своей жизни. Учился в Донецком национальном техническом университете, а потом, кроме Енакиева, работал в Мариуполе, Донецке. Также какое-то время трудился в Киеве, а потом вновь вернулся на оккупированный Донбасс.
Тут нужно понимать одну такую вещь, что с 2014 года по 2017, вот многие это забывают, но там спокойно работали украинские предприятия. Работали они вполне официально. Это вообще никого не беспокоило, что какие-то там есть оккупационные власти, сепаратистские. Не оккупационные, тогда это, ну, сепаратисты там.
На вопрос, как лучше его представить в эфире, наш собеседник ответил, как обычно представляют на антивоенных митингах в Праге.
Я Максим Герасименко, который 7 лет прожил в оккупации, и я знаю, что такое русский мир.
Сегодня Максим находится в Праге и временно работает техником эфира на чешском радио. Временно в этом случае ключевое слово. В МВД Чехии рассматривают просьбу Максима о предоставлении международной защиты. Цель существования этого инструмента – охрана людей от преследований. Временно оккупированную Россией территорию украинского Донбасса Максим покинул в 2021 году, до полномасштабного российского вторжения в Украину. На руках у него два паспорта – украинский, а также оформленный в сепаратистской ДНР документ о гражданстве Российской Федерации. Наличие российского паспорта, которым Максим пользовался, когда решил уехать в Европу, вызывает вопросы у МВД Чешской Республики, от которого и зависит, получит или нет проситель международную защиту. Давайте вернемся в 2014 год, когда все это началось.
Да.
Действия развивались с 13-го, с конца 13-го года, когда был Евромайдан. И вот в феврале как раз началась эта вся история, где-то порядка 6 апреля ДНР появилось такое понимание. Вам было 25 лет. Как вы это все воспринимали? Какое настроение было внутри в этом регионе?
Ретроспективно, думая об этом, мне сейчас кажется, что большинство людей поддерживало это движение «Русской весны». Потому что я работал на предприятии, руководители которого были против всего этого сепаратистского движения, и мы с ними там пару раз ездили в Донецке на проукраинские митинги, и, честно говоря, выглядело это довольно маргинально, ну, там несколько десятков человек собиралось. Поэтому есть, да, такое у меня понимание, что, к сожалению, большинство людей повелось на вот эту пропаганду о том, что будет притеснение русскоязычных людей, и действительно многие люди этого боялись.
А эту пропаганду вел кто?
российская медиа, российские каналы. Понимаете, такая ситуация в Донбассе, что у нас всю жизнь вещание шло украинских каналов, и вещание в том же объеме смотрели русские каналы, слушали русские радиостанции. Поэтому это было вполне нормально, и все были подсажены на вот эту пропаганду. С самого начала она очень сильно действительно действовала. Действительно, люди боялись, что сейчас начнутся какие-то притеснения. Это действительно было.
Власти ДНРовские, как они себя проявляли? И каково было отношение людей?
У меня такой был маршрут с работы к дому, как раз по пути Донецкой облгосадминистрации. Я очень хорошо помню все эти баррикады, на которых собиралось много народу. Я помню все эти призывы сепаратистских лидеров того времени выходить всем шахтерам, трактористам, кого они назвали. Но вот я помню, что это были не особо-то многочисленные митинги. Никакие шахтеры, там, металлурги не выходили, потому что люди забывают одну вещь, что Донбасс — это регион работяг, и шахтерам было вообще не до этого. Никто там, никакие шахтеры, металлурги на демонстрации не выходили. Это выходили люди, которым, не знаю, может быть, кто-то из них, кто душой поддерживал или которым там нечем заняться, но я бы не сказал, что это вот прям массовые какие-то многотысячные митинги. Ну, не было такого. Сотни людей, но сказать, что прям донецкие металлурги, шахтеры, трактористы это все поддерживали, это абсолютная неправда.
Вы сказали, были митинги просепаратистские, да, скажем так, и там кто играл главную роль? Это были чисто политические митинги, там были, скажем так, заводилы?
Да, я думаю, мне так изначально казалось, но уже с течением времени мы узнали, что все это финансировалось Малафеевым, что изначально были заведены отряды Стрелкова-Гиркина, и они все это подогревали. Но тогда, например, я этого не знал в самом начале.
А когда это стало известно? Люди, которые живут внутри...
А я очень сомневаюсь в том, что большинство людей вообще задают себе такие вопросы. Кто смотрит российские каналы, потребляет информацию из российских пабликов, я вообще сомневаюсь, что они отдают себе отчет о том, как это происходило. Для них есть Павел Губарев, который, ну, вроде местный. Ну, не вроде, а он местный. Mm-hmm. Для них есть Денис Пушилин, ну, тоже местный человек. Вроде все свои. Для них был Александр Захарченко, ну, тоже свой мужик. Поэтому это не воспринималось как какие-то завезенные люди из России. Воспринималось это как свои мужики поддерживают народ, хотят уберечь свой народ от украинских неонацистов, фашистов и как они их тогда называли. А на самом деле, ну это я уже потом для себя понял, когда после 2014 года стал интересоваться тем, что происходит в России, уже пришлось мне поинтересоваться, что ж там такое происходит. Тогда вот я для себя открыл вот эту истину, что оказалось, что это все не внутридонецкие дела, а в том, что это все финансировалось, в том числе на деньги Малафеева, и подогревалось российской пропагандой.
Что вас подтолкнуло, так сказать, отказаться от этой обычной «сижу, смотрю, вот вроде нравится». Задуматься, что вас заставило?
Честно говоря, не помню, но, скорее всего, это был телеканал «Дождь». Очень прикольная штука, когда уже немножко устаканилось вот это сепаратистское правительство, были отключены все украинские каналы и были привлечены российские провайдеры, интернет-провайдеры и провайдеры кабельного телевидения. Люди стали подключать себе пакет российских каналов. Mm-hmm. В том числе тогда еще «Дождь» не был запрещен. И, наверное, мне кажется, с «Дождя». Вот. И вот, наверное, я там увидел кого-то, либо Алексея Навального, либо Милова, и думаю, кто это такие? Надо вникать вообще, что там в России происходит. Потому что до 2014 года я вообще не интересовался, что там происходит в России.
Понятно, вы учились, вы занимались собой, это я могу понять.
Да, для меня Россия была как Казахстан, Беларусь, при всем к ним уважении. Чужие абсолютно страны. Меня не интересовало, что там происходит. А потом уже пришлось заинтересоваться, потому что это непосредственно влияло на мой регион. И вот, наверное, с «Дождя» YouTube-канала Алексея Навального я и стал понемногу во все это вникать.
Когда вы начали задумываться, что надо уезжать? Постепенно пришло к пониманию или это было спонтанное решение? В какой момент?
Я немного попал в ловушку, связанную с тем, что на территории так называемой ДНР работали украинские предприятия. Вот с 2014 по 2017 год я себе спокойно работаю на украинском предприятии «Мединвест». получаю украинскую зарплату в украинской валюте, плачу налоги в украинский бюджет. А потом, когда это предприятие было захвачено оккупационной администрацией, я, естественно, стал искать работу на территории Украины. Про Россию тогда вообще не задумывался. И тогда уже многие работодатели негласно мне говорили: ну вот ты там прожил 3 года, ну тебе там нравится, ты там и оставайся. Ну вот я и остался. У меня была на самом деле замечательная работа, которую я не хотел бросать, и был энергодиспетчером. Это довольно серьезная должность на металлургическом заводе. Но параллельно у меня, как и у многих людей, есть свои хобби. И я года с 19-го занимался озвучиванием любительским фильмов, сериалов, рекламу какую-то делал. Ну, в общем, занимался озвучкой. И вот, находясь там, уже в году 19-м, мне приходит предложение от команды Михаила Ходорковского озвучивать ролики для его YouTube-канала «Ходорковский Лайв». Я начал заниматься этой деятельностью и понял, что лучше мне, наверное, здесь не находиться, потому что, ну, такая деятельность... В России она довольно опасна, наверное. А в ДНР это вообще другое измерение опасности. Я хотел сказать, что, честно говоря, я не припомню, наверное, каких-то протестов, кроме одного, когда компания Metinvest утратила контроль над Янакиевским металлургическим заводом, и он постепенно стал приходить в упадок. Там и до этого было оборудование, на котором работали люди, оно было довольно уже изношенное, там, 70-х годов и так далее. На нем было опасно работать. И когда совсем уже стало плохо, оборудование не ремонтировались, задерживались зарплаты, 4 работника цеха производства проката повесили на стане 550 такую растяжку «Верните Метинвест». В течение часа приехали сотрудники МГБ ДНР, увезли этих 4 людей, и больше о них никогда никто ничего не слышал. Вот на моей памяти это, наверное, единственная акция протеста, если можно ее так назвать, которую я помню вот со времен ДНР. Поэтому заниматься какой-то деятельностью, ну, хотя бы около оппозиционной в России, еще можно, надеясь на какие-то правозащитные организации, адвокатов, которые за человека впишутся, но заниматься чем-то подобным на территории ДНР, это вообще совершенно другой уровень опасности, который может себя подвергнуть человек.
Но вы согласились с этой работой? Почему согласились? Потому что это просто было выгодно финансово, или вам это было созвучно, вы начали получать другой поток информации?
О,
там был дождь, тут появился Ходорковский.
Это совершенно невыгодно было финансово, это какие-то вообще там была символическая оплата, но к тому времени я уже знал, кто такой Михаил Ходорковский, когда мне поступило предложение заниматься переводами и озвучкой его интервью. Ну, во-первых, я был в шоке, думаю, это супер круто поспособствовать такому движению. К тому времени, когда мне поступило это предложение, мной уже было получено российское гражданство на территории ДНР. И я тогда для себя решил, что, ну, раз уж я вынужденно стал гражданином России, то Россия получит такого гражданина, который, ну, будет хоть что-то зависящее от себя делать.
Расскажите, как вы получили российское гражданство? Это что, была вынужденная история?
Тут нужно понимать, что процедура вхождения человека в российское гражданство...
Это меня интересует.
Она сильно отличается от того, что было в Крыму и что было на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Из-за того, что Российская Федерация считала Крым своей территорией, процедура вхождения в российское гражданство юридически соответствовала любым другим регионам.
То есть картинку соблюдали?
Да. То есть человек подавал заявление на вступление в гражданство, снимались его биометрические данные или как там это происходит, он принимал присягу и, самое главное, отказывался от украинского гражданства. Что касается ситуации на территории ДНР и ЛНР, то все эти процедуры вообще абсолютно отсутствовали. Я думаю, много людей там было, которые действительно по зову сердца вступали в это российское гражданство и, наверное, все это делали, но нужно понимать, что на таких стратегически важных предприятиях, какими являлись предприятия бывшего Метинвеста и ДТЭКа, которые раньше принадлежали Ахметову, там никто ни у кого не спрашивал. И просто раз в несколько месяцев приходила разнарядка, в данном случае на начальника управления энергетики моего завода. И он просто заходит в кабинет, говорит: так, ты, 17 числа явиться в паспортный стол, получайте документы. Если человек этого не делает, ну, ему говорят: до свидания, и ты теряешь свою работу как единственный источник твоего выживания. Тебе фактически угрожают конфискация имущества, ты сталкиваешься с проблемами того, что не можешь приобрести лекарственные препараты, которые рецептурные.
Только по российскому гражданству.
Да. Да. А это, ну, как минимум инсулин. Ну, не знаю, много людей в этом нуждается. Допустим, ну, у нас в то время не было таких угроз, но, насколько я сейчас знаю, на оккупированных территориях Херсонской области даже угрожают депортацией. Не знаю, доходило ли до этого физически, но такая угроза действительно существует. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что... Ну, не кто-то, вот, например, мне Министерство МВД Чехии говорят, что ты вступил в российское гражданство добровольно, ну, это очень сомнительно, потому что определенное давление, оно действительно существует. Да, мне над виском пистолет никто не держал, руки не выкручивал, но можно ли назвать это добровольным? Я лично сомневаюсь.
Вы отказались от украинского гражданства?
Нет. Более того, в своем негативном решении Министерство внутренних дел Чехии мне написало, что я подал заявление, с чего они это взяли, я не знаю, получил гражданство, но нет, я не подавал ни заявления, ни отказывался ни от украинского гражданства.
Вам просто паспорт выдали?
Да, да. Его просто выдали в паспортном столе города Макеевки.
Еще раз повторим, что последствием неполучения этого паспорта было бы невозможность обеспечить свою жизнь фактически.
Да, но еще есть очень интересный момент. На территории ДНР и ЛНР, так называемых, действовала такая штука, как военные сборы. Они были для всех обязательные. И вот пока я работал энергодиспетчером на металлургическом заводе, что-то типа начальника смены управления энергетики огромного металлургического завода. А нас таких было четверо. И вот пока я там работал, меня начальство все время от этих военных сборов отмазывало. Опять же, несколько раз в месяц приходила разнарядка, что таких-то людей нужно направить для прохождения военных сборов. А мое начальство, из-за того, что у меня была довольно важная работа, они все время отписывали, что в связи с производственной необходимостью просим освободить такого-то работника от прохождения военных сборов. И вот все эти годы я просто чудом избегал участия в этих военных сборах. Поэтому сохранить эту работу для меня было крайне важно.
У вас есть семья, своя, родители?
У меня есть мама, она проживает на той территории, есть бабушка, ну и братья только двоюродные.
Своей семьи у вас как бы нет?
Нет.
Вот вы сказали по поводу сборов военных. Это какого года касается?
Наверное, они стали активно и регулярно проводиться года с 17-го, ну и вот до начала полномасштабного вторжения.
Вы прошли службу в армии или не прошли?
Нет.
Или вы освобождены?
Я освобожден, как и все, по состоянию здоровья, по зрению, по спине и прочим. У меня прям военный билет, в котором там написано, что только в случае войны я могу проходить службу как бухгалтер финансовой службы, но я не служил.
В 2017 году, приблизительно, вы говорите, начались вот эти вот сборы. Вы это связываете с подготовкой к войне?
Ретроспективно рассуждая, я это связываю с тем, чтобы замазать максимальное количество людей там проживающих, чтобы каждый человек, который там живет, был причастен к этому сепаратистскому движению, чтобы у людей не было потом какой-то мысли даже переехать, поехать работать в Украину и так далее. Потому что все эти сборы, они сопровождались просто каким-то диким уровнем медийного освещения. Приезжают все эти телеканалы, начиная от местных сепаратистских оплота, заканчивая ВГТРК российскими, и все это освещают. Как люди жаждут помогать республике, становятся на ее защиту и так далее. И я все время думал, не дай бог я там окажусь, не дай бог будет какая-то фотка со мной сделана, и я потом вообще в жизни не смогу поехать к себе на родину, в Украину, или выехать. Я довольно частенько выезжал на подконтрольную Украине территорию, то документы сделать, то к родственникам. Я этого вообще очень сильно боялся. Может быть, связано это с подготовкой, но не знаю. Я не думаю, что прям с 17-го года планировалось вот прям вот такое полномасштабное вторжение. Все, конечно, может быть.
На территории ДНР все-таки там была зона военных действий, антитеррористическая операция. Насколько часто происходили там обстрелы, насколько часто гибли люди?
Мне повезло в том плане, что, как я сказал, что большую часть времени я прожил в городе Енакиево, и это считался довольно тыловой город. Там были прилеты, но, наверное, самое... Горячая фаза была в начале 15-го года, когда российские войска брали Дебальцево и Углегорск. Это прям совсем прилегающие к моему городу, но это вот была самая горячая фаза, что касаемо моего города. Все остальные годы там было довольно спокойно, но, безусловно, такие города, как Донецк и Горловка, тоже соседние от моего города, они прям очень сильно пострадали. Поэтому, опять же, ретроспективно об этом думая, наверное, самые горячие фазы были закончены в 16-м году, после этого только какие-то иногда обстрелы, не считая Горловки. Вот Горловка попадала всегда. По-моему, там вообще ничего не прекращалось.
В 21-м году вам удается выехать. Куда? И как этот процесс происходил?
Когда человек на территории ДНР не был официально трудоустроен, у него не было вот какой-то брони, если это можно так назвать, как у меня, если он не учился в каком-нибудь учебном заведении, он подлежал 200% вот этим военным сборам. Что сделал я? Я просто взял отпуск, поехал к своему другу в Сочи отдохнуть и не вернулся. И все.
То есть вот так просто?
Вот так просто. Ну,
сбежал. Сбежал.
Выехать оттуда было довольно просто, если у тебя есть какая-то веская причина. Ты едешь, не знаю, там, на учебу.
Это в каком месяце было?
Май 21-го года. У меня был отпускной лист, я ехал в отпуск без каких-либо документов, типа трудовой книжки. У меня это все осталось дома. Я просто с паспортом выехал в отпуск и не вернулся.
Сочи — это территория,
да,
Российской Федерации.
Да.
Как вы попали сюда? Я понимаю, вы выехали из этого региона, вы воспользовались тем, что у вас есть паспорт российский, значит, вы могли туда въехать, угу, и там и остаться, в принципе. Сейчас мы сидим в Праге на Чешском радио.
Когда я приехал в Сочи, я продолжал работать на канале «Ходорковский лайв», периодически там озвучивая, переводя его интервью. И параллельно я нашел себе довольно неплохую, неофициальную работу, которая позволяла мне... Я почему акцентирую на слове «неофициально»? Она мне позволяла ни с какими органами власти не контактировать. Ну и вообще, Сочи — город большой, довольно легко затеряться, когда ты не работаешь официально, не живешь по месту прописки. Прописка у меня тоже была купленная специально. Где-то подальше.
Меня интересует такой вопрос. Вы уехали и исчезли,
да,
со своего предприятия.
Да.
Там же существует угроза розыска, Сочи — российская территория, все это связано, и могут искать.
О, вы очень ошибаетесь. ДНР — это такая темная территория, что там даже сейчас не действуют все вот эти российские нормы. Туда очень тяжело кому-либо добраться. Ну, я не знаю, если, конечно, захотят, или прям какое-то будет экстраординарное преступление совершено, что прям нужно человека разыскать, вот тогда туда, наверное, органы доберутся. Но даже сейчас это вообще темная зона, черная дыра абсолютно. И работая в Сочи, я, честно говоря, вообще никогда не думал, что я куда-то буду эмигрировать, уезжать. Я, наверное, может быть, просто в глубине души задумывался над тем, что когда-то это закончится, и я приеду в свой родной Донбасс и буду себе спокойно жить. Но случилось 24 февраля, и в первый же день я сказал, что я не смогу жить среди вот этих вот людей, которые могут все это поддерживать. Четвертое февраля я встретил, листая ленту, я проснулся, начал листать ленту ВКонтакте и увидел эту картинку, карта сегодняшних ударов по Украине, где-то в каком-то паблике, типа «Типичный Донецк». Подумал, что это шутка, увидел, что вся лента этим завалена, позвонил матери спросить, что происходит. По ее реакции я понял, что взгляды у нас совершенно разные, потому что она мне объяснила свою поддержку такой фразой: «Ну, для меня же эта страна важна». На что я ответил, что Россия для меня тоже важна, только у нас совершенно разные представления о том, какой может быть Россия. И больше никогда мы с матерью этой темы не касались. Ни разу.
Почему вы не уехали в Украину? У вас оба паспорта.
Как я уже сказал, что после 3 лет проживания в ДНР я попал вот в такую западню, что я долго там прожил, и уже работодатели не хотели со мной связываться. Но у меня вот все время, каждый год проживания, у меня был такой мацион ежегодный. Я составлял резюме и начинал долбить каких-то работодателей довольно крупных по моей специальности, типа ДТЭК, Мединвест. И везде мне приходил отказ.
Не приняла вас Украина?
Да, если можно так сказать, знаете, есть такое выражение: «Я Украину люблю больше, чем она меня». Вот, наверное, это что-то типа того. Тем не менее, я каждый год это пытался сделать, но я человек такого принципа, ну, был, вернее, такого принципа, что если куда-то ехать, то нужно ехать куда-то конкретно, то есть на какое-то рабочее место.
Это логично.
А не в чисто поле. Вот у меня вариант был, если уезжать в Украину, то в чисто поле. У меня не было ни работы, ни жилья там где-то, поэтому я этого не сделал. А здесь, в Сочи, мне товарищ предложил: «Да приезжай на недельку, поживешь у меня». Ну вот я приехал и там остался. Сразу же нашел работу и решил уже никуда не дергаться, как говорится. Было ли это ошибкой? Ну, да много ошибок было. И вступать в российское гражданство было ошибкой. И приезжать в Россию... Это я, опять же, рассуждаю ретроспективно, учитывая то, как теперь ко мне относится Министерство внутренних дел Чехии. Да, безусловно. Если бы была возможность поступить иначе, ну, я бы сделал бы все гораздо грамотнее. А в тот момент действовал по ситуации.
Вы себя чувствуете больше украинцем или русским?
Как раз одной из причин отказа они написали такое свое оценочное суждение, что я себя считаю больше русским, чем украинцем. Хотя я таких заявлений не делал, на чем оно основано, непонятно. Оба родителя у меня украинцы, я считал и всегда считаю себя украинцем. Поэтому я не знаю.
Языком вы владеете?
Да, я же все-таки из русскоязычного региона, я, наверное, может быть, чуть медленнее буду разговаривать по-украински, но так звисну, размовляю украинскую.
Продолжим эту историю. Как вы оказались здесь?
Очень интересный трип у меня получился. 1 апреля я вылетел из Сочи в Ереван. Вот просто уехать оттуда нужно было. Я просто поехал в никуда. Вот куда были билеты дешевые. Вот я в Ереван взял билет и прибыл в Ереван. Написал маме смс-ку, что я уехал из страны, нахожусь в Ереване. Она говорит, это что, первоапрельская шутка какая-то? Я говорю, нет, ма, я уехал, я больше туда не вернусь. Пару дней пробыл в Ереване, выехал в Грузию. Пару дней пробыл в Грузии, из Грузии вылетел в Турцию. И в Турции, переписываясь с друзьями, один мой бывший одногруппник, с которым мы учились в Донецком политехе, написал, да приезжай ко мне в Чехию, я тебе тут с юристами хотя бы как минимум помогу. Будет где, как говорится, кости кинуть, пару дней хотя бы передохнешь. Он уже давно гражданин, все нормально у него. Он еще в 14-м, по-моему, году сюда приехал, так что он уже полноправный. Все, из Турции я полетел в Кишинев, провел там замечательные 3 дня, замечательный город. Самая вкусная еда, которую я пробовал в жизни, была в Кишиневе, на удивление, вообще этого не ожидал. И все, купил билет на автобус до Брна. Так оказался там. Действительно, да, мне товарищ помог. Я у него всего день провел, после чего он меня отвез на заставку у Брна, где, вот, собственно, я и попросил о международной защите.
Но пересекли вы просто как туристическое, как документально меня интересует.
Да, еще одна претензия Министерства внутренних дел на этом основана, что, выезжая из России, потом из Армении в Грузию, из Грузии в Турцию, я пользовался российским паспортом, потому что мне это было выгодно. Но на самом деле это было ковидное время, и нужно было при посещении этих стран предоставлять ковидный сертификат. Он у меня был российский, потому что я был вакцинирован спутником, соответственно, к российскому паспорту приложен. Ничем другим я пользоваться не мог. А въезжая в Евросоюз, я пользовался украинским паспортом, потому что у нас с Евросоюзом, у Украины с Евросоюзом безвизовый режим.
И вы попросили здесь...
международной защиты. Честно говоря, когда я приехал, я не знал вообще ни о каких других вариантах типа визы Старпении, не знаю, какие еще там другие визы. Я, честно говоря, об этом не думал. Я приехал в Брно, на следующий день обратился к первому попавшемуся юристу, который мне говорит, да вот у вас есть вариант попросить международную защиту. Что я, собственно, и сделал. Это уже в процессе я узнал,
как
что...
Как вы сформулировали причину?
Да я вообще не стал ничего скрывать. Я рассказал все как есть, полностью вообще свою историю, потому что...
Ну, юрист вам сформулировал, что вот есть такой вариант.
Угу.
Там же надо сформулировать причину основную.
Да-да-да. Я это сформулировал так, что я с 14 года по 2019 год прожил в оккупированном регионе, работал там-то, там-то, занимался работой на человека довольно оппозиционных взглядов. Я поддерживал Украину, в том числе финансово. Собственно, на основании этого существует реальная угроза уголовного преследования в России. Собственно, туда вернуться...
с Ходорковским.
Ну да, это, наверное, более в меньшей степени. А вот за поддержку вооруженных сил Украины и в том числе за, как Россия считает, призывы к нарушению территориальной целостности, тут уже, конечно, наказание гораздо серьезнее. Это что касается возвращения в Россию. Что касается возвращения в Украину, ну, тут всем понятно, в стране идет война, поэтому я тоже туда вернуться не могу. Вот так вот примерно я сформулировал. Когда я, собственно, уже общался с представителями Министерства внутренних дел, описывая всю эту историю, я тоже не стал ничего скрывать, потому что, ну, во-первых, глупо скрывать такие серьезные вещи, как гражданство, потому что я не знаю, как работают спецслужбы. Если бы выяснилось, что я такой момент скрыл, ну, короче, легче было сделать,
вам
как я сделал.
Вам предоставили здесь возможность жить и работать на какой срок?
На срок рассмотрения моего дела, собственно. У меня есть удостоверение просителя международной охраны, которое я продлеваю каждые 3 месяца. Вот, собственно, на основании этого я и работаю. У меня есть разрешение на работу постоянное, которое я получил через полгода после моего прибытия в Чехию. И у меня есть отдельное разрешение на работу непосредственно в чешском радио годовое. Что будет, если мне будет выдано окончательное решение? Ну, буду вынужден уехать. Ну, пока что поборемся.
Куда выехать? Вот вопрос. В Украине вы ко двору не пришлись в свое время. В России вас примут под белые рученьки. Будут очень этому рады. Только вопрос, куда вас отведут потом? К брустверу или отправят на войну?
Да. Кстати, по поводу этого мне приходило приглашение стать на учет в военкомат города Сочи. Уже я его получил спустя год после своего отъезда. Оно мне пришло. Естественно, я не явился. После этого мне пришел запрет на выезд.
Опоздали.
Да, это говорит о том, что ну, они либо медленно работают, либо у них, в принципе, там бардак, и они просто не могут все эти вещи с погранслужбой сопоставить. Поэтому что будет, если мне окончательно откажут? Да не знаю. Я все-таки надеюсь на какую-то адекватность местных органов, что возможно это как-то оспорить, что мы и попытаемся сделать. Ну, если уж нет, не знаю, я все-таки надеюсь на лучшее. Я надеюсь, что все это как можно скорее закончится, и я вернусь, если не домой, то хотя бы на территорию свободной Украины, а там уже там все будет гораздо легче, я уверен в этом.
На территорию свободной Украины Вы можете вернуться фактически в любой момент, но вы будете воевать.
Да, да. Я этого, безусловно, не хочу, потому что я уже один раз пережил эти военные действия. Больше я этого не хочу. Именно поэтому я туда сейчас и не еду. Стыдно ли мне за это? Ну, наверное, да. Я не знаю, как я там спустя годы буду объяснять, где я был, отсиживался ли я. Ну, по крайней мере, не знаю, я от себя делаю хоть что-то зависящее, чтобы помочь пацанам там пройти через ад, через который когда-то прошел Донбасс. Ну, я имею в виду, я хоть как-то стараюсь регулярно поддерживать вооруженные силы Украины, поэтому я думаю, ну...
Перечисляете деньги через какой-то счет?
У меня есть несколько знакомых, которые служат в 1-й бригаде имени Ивана Багуна, в 3-й штурмовой бригаде Азов и 252-й бригаде. Это мои знакомые, лично которых я знаю. Я доначу со своего личного чешского счета пацанам конкретно.
Нашим собеседником был Максим Герасименко, который 7 лет прожил на оккупированной территории на украинском Донбассе. А сегодня он ищет для себя убежище в Чешской Республике. Постскриптум.
Вы хотели еще что-то добавить?
Я, наверное, хотел добавить пару вещей, которые связаны с тем, что произошло за последние несколько дней. Во-первых, высказать, наверное, свою мысль по поводу гибели Алексея Навального. В том плане, что хотел бы выразить свои соболезнования всем тем свободным духом россиянам, у которых хватает мужества хоть как-то протестовать, не знаю, раздавать листовки, приносить цветы к мемориалам и все такое прочее, потому что это большая потеря для России, которая может стать свободной. А что касается меня, в том числе, когда я проживал на оккупированной части Донецкой области, в первую очередь этот человек и вся его команда внушала огромную надежду на то, что скоро это все закончится, и Россия станет адекватной, свободной, демократической страной. Поэтому меня, конечно, шокировала его смерть. Особенно, конечно, больно воспринимать радость многих людей из Украины. Или радость, или вообще безразличие к этому событию.
Ну, безразличие я могу понять.
Да, наверное, да.
Радость.
Ну, многие радуются. Ну, еще один русский. Еще один русский умер. Этому.
Любая смерть хороша, если это умер русский.
Да, ну и вообще ж Навальный же говорил, что Крым — это не бутерброд с колбасой, который можно туда-сюда передавать.
Поэтому высказыванию больше 10.
Да, да, в том-то и дело. Но, тем не менее, вот человек ляпнул, это осталось с ним навсегда в умах украинцев, к сожалению. Ну, а и второе событие, наверное, о котором бы я хотел сказать. Вчера я в очередной раз с каким-то современным Z-писателем вступил в перепалку касаемо новости о том, что Авдеевка наша, это его цитата. Ну, Авдеевка, Бахмут, Попасная и прочие города никогда не будут русскими, потому что от этих городов ничего не осталось. Этих городов больше не существует. Вот и все.